Я приветствую аудиторию телекомпании RTVI, радиостанция «Эхо Москвы», программа «Обложка» и в студии ведущий Савико Шварнадзе и Тихон Зитко. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Сегодня мы говорим о ситуации на Украине в свете последних новостей, отставки украинского правительства, ну и в целом о том, что на Украине или в Украине происходит. Будем сегодня обсуждать с нашими гостями в студии. Это Евгений Киселев, телеведущий. Евгений, добрый вечер.
Добрый вечер.
И Константин Затулин, директор Российского института стран СНГ. Константин, здравствуйте. Мы сегодня будем говорить о том, что происходит на Украине. И напомню, здесь в студии Евгений Киселев и Константин Затулин. Это новость об отставке правительства Николая Азарова. Насколько она была неожиданной, или же она была совершенно ожидаемой, и можно, и, собственно, и какого-то шокирующего характера она не имеет. Константин Затулин.
Зависит от того, будет ли Азаров переназначен. Но на самом деле существует норма закона, Конституции, по которой правительство может быть отправлено в отставку перед сбором Верховной Рады нового созыва. Сбор этот состоится, первое заседание, 12 декабря, вот не позднее 3-го, то есть как раз ровно в срок, должен был определиться премьер и министры в отношении своего депутатства, ибо они шли во главе. Или в списке, или, как Азаров, во главе списка партии регионов.
Ну, то есть то, что в России принято называть паровозом.
Да. И в данном случае такая отставка была принята. Большинство, насколько я понимаю, считает эту отставку технической. И мало сомневается в том, что Николай Азаров вновь вернется в премьеры. Но уже после того, как пройдут первые заседания Верховной Рады, и правительство будет проголосовано. Для того, чтобы оно было проголосовано, необходимо большинство в 226 депутатов Верховной Рады. Судя по всему, такое большинство у власти есть в союзе с Компартией, или, может быть, даже без союза с Компартией, в основном за счет одномандатников. Для того, чтобы все это прошло нормально, для этого все-таки силы должны быть подтянуты, и голос самого Азарова и ряда его министров достаточно весомый, должен звучать в зале заседаний. Поэтому, мне кажется, для того, чтобы они сами поборолись за свое будущее, еще одна причина, по которой это было сделано. Конечно, в правительстве будут изменения. Не все из тех министров, кто ушли в депутаты, вернутся в министры. И существует, безусловно, я хочу сказать, все равно существует некая интрига, потому что все возможно в датском королевстве, тем более на Украине. И вполне возможно, что вопреки своим, как мне кажется, очевидным интересам, Виктор Янукович может принять какое-то экзотическое решение, назначить какого-нибудь председателя Центробанка Арбузова в качестве премьера, на чем настаивает семья, насколько я знаю. Вот. Но это на самом деле не соответствует, по большому счету, его интересам. В этом сходятся все, поскольку власть достаточно на Украине централизованная, то в конечном счете все будет зависеть именно от решения Виктора Януковича.
Скажите, Евгений, это я обращаюсь к Евгению Киселеву. Вы согласитесь с оценкой, что решение техническое об отставке правительства?
Ну, во всяком случае, о том, что это состоится, я знаю уже недели две. Заявления об отставке были написаны, я думаю, где-то в 20-х числах ноября. Я просто сижу, улыбаюсь и думаю, что я, как человек, который уже пятый год живет и работает в Киеве, уже просто всякий раз вздрагиваю, когда говорят «на Украине».
На Украине, сейчас мы в России здесь.
Потому что в Киеве абсолютно, так сказать, общепринятый.
Надо русский язык в России просто учить. Там, где он является государством, по-русски это «на Украине», а не «в Украине».
Ну, вопрос спорный.
Не спорно. Я этот вопрос выяснял с Институтом русского языка.
Да что вы говорите?
И другим.
Я предлагаю не уходить в филологические изыскания.
Я
говорю, что, понимаете, бывает нормы, бывает узус в языке. вот безусловный узус в украинском языке сегодня, правильно это неправильно, все говорят в Украине.
Хорошо, давайте мы здесь проведем границу между вами, здесь будет в Украине.
У нас разные друзья, разные друзья на Украине. Друзья Евгений Киселев говорит «в», мои друзья говорят «на».
Итак, неправда, ваши друзья тоже говорят «в», Евгений. Я ваши друзья в Украине, мои друзья тоже неправда. Мы с вами за одним столом сидели.
Ну, это правда, но эти люди...
разные напитки выпивали, крепкие, даже очень
давайте от ужаса и нормы.
Да, они как раз говорят «в Украине».
От ужаса и нормы перейдем
к правительству
и Азару.
Евгений Алексеевич, насколько эта отставка техническая и тайминг этой отставки? Можешь тоже прокомментировать?
Значит, здесь было два нюанса. Во-первых, я хотел бы уточнить, что нет прямого требования в действующей украинской конституции, в той редакции, которая действует сейчас, о том, чтобы правительство автоматически слагало свои полномочия перед новоизбранным парламентом. Точно так же, как в России. Вот провели выборы в Государственную Думу, а правительство может там существовать так, как оно существует. В прошлом мы знаем, что бывали ситуации, когда, тем не менее, правительство переформировалось после выборов парламента, а иногда не переформировалось. Вот сейчас в Украине та ситуация, когда Конституция этого не требует, но некая политическая ситуация требует как минимум имитации.
Это сразу тогда еще технический вопрос, уточняющий. Люди, которые находятся в списках кандидатов и проходят в качестве депутатов в Верховную Раду, они так же, как и в России, легко от своего мандата могут отказаться. Ну, иначе говоря, Азаров и прочие члены кабинета.
С сожалениями, конечно, с душевными.
Ну, на сегодняшний день из депутатов, которые были избраны по списку партии власти, партии регионов, два человека отказались.
Ну, то есть, иначе говоря, что
секретарь Совета национальной безопасности обороны Андрей Клюев, в прошлом первый вице-премьер и один из самых влиятельных в Украине политиков, а также олигархов, он как бы един в двух лицах, это вообще в Украине весьма распространено, очень многие высокопоставленные чиновники являются при этом долларовыми миллионерами, даже миллиардерами. А второй человек — это Ирина Акимова, такой, если угодно, там, ну, Гайдар в юбке, такой либеральный экономист, который работает первым зам главы администрации президента Януковича. Она тоже сказала, что нет, я останусь работать на прежнем посту.
Ну, то есть это совершенно так же, как
Хотел бы подчеркнуть, что тут вот какая история. У Януковича было два выбора. У него перед ним лежали заявления самого Азарова и других членов правительства. Он имел теоретически возможность отказать Азарову в отставке, тогда вместе с Азаровым не уходил бы весь состав кабинета, и дальше точным образом удовлетворять заявление об уходе, написанное министрами. Тебя отпущу, тебя не отпущу. Он, тем не менее, решил выбрать второй вариант, и тут я абсолютно согласен с Константином, что он решил, чтобы все-таки Азаров прошел через чистилище утверждения в парламенте. Вот потому что если он переназначается на должность премьер-министра, он должен прийти в парламент, он должен представить свою программу, и он должен ответить на неизбежные, неудобные вопросы оппозиции. Потому что вот сейчас старый кабинетом внесенный проект бюджета обсуждается на этой неделе старым парламентом. Масса недоуменных вопросов. Почему на это выделено меньше денег? Почему на это выделено меньше денег? Куда делось много миллиардов долларов золотого запаса? Почему он похудел там на очень солидную цифру и прочее, прочее, прочее?
Зачем? Тогда нелогичнее было бы сделать эту отставку, собственно, в марте, после того, как новый бюджет был бы
одобрен. Ну, понимаете, есть, скажем, такой фактор, как отношения с Евросоюзом, сложные, возможно, никуда в ближайшем будущем не ведущие, но, тем не менее, отношения, которые нельзя вот так вот сбросить со стола. А Евросоюз пару месяцев назад очень четко сформулировал свою позицию, что продолжение диалога с Украиной зависит в том числе и от того, как будет после выборов выглядеть новое правительство.
Ну, тут же было, конечно, сказано, что а мы не должны формировать новое правительство по Конституции. Ну, в Евросоюзе сказали, да, не должны, но ждем.
Еще одно обстоятельство тоже вполне житейское. Если в том варианте, как Евгений говорил, он должен был бы сразу уже, накануне 12 декабря, сказать, кто из министров идет, а кто не идет, то он, по сути, бы подписал уже как бы тем самым, перед тем, как собрался парламент, подписал бы как бы картину всю, поставил бы свою подпись на этом портрете правительства. Вот оно правительство, вот кто будет, вот кто не будет. Зачем ему это нужно с учетом баталии в Верховной Раде? Лучше подержать интригу чуть-чуть.
Да, и Виктор Федорович большой мастер держать.
Чтобы надо отдать ему как бы каждый из тех, кто меч неизвестности, как говорят в таких случаях на Востоке, он как бы над каждым из возможных кандидатов какое-то время повисел. Он, может быть, вполне возможно, еще чью-то судьбу не до конца решил. Может быть, какие-то расклады требуют там каких-то уступок или каких-то там, ну, в рамках обычных
маневров. Ну да, ведется торг, потому что, кстати, вот тут я бы не совсем согласился с Константином, что насколько мне известно, вот все-таки там чуть-чуть не хватает до большинства.
Да, нет.
223 голоса сейчас нет, есть.
Вот, не хватает.
Возможно, разные.
Нет, смотрите, партия регионов набрала 72 голоса, простите, получила 72 места в парламенте по партийным спискам. Да. Вот. И вчистую 114 голосов по одномандатным округам, там, где были прямые выдвиженцы партии регионов. Дальше мы вступаем на территорию, где ведется торговля, ведется игра. Да, безусловно, есть некоторое количество вот этих псевдонезависимых кандидатов.
Около 40 человек. Самовыдвиженцев.
43. Да, ну, из них... И плюс еще, извините, там еще 43 плюс 3 депутата от партии Литвина, Литвин и... Нет, извините, 2 депутата от партии Литвина.
Гриневецкий и Литвин.
Гриневецкий и Литвин, да.
То есть те депутаты, которые от партии прошли, но не по списку.
Один от Союза. Один от Союза.
Хорошо, Балога, смотрите, Балога вроде...
Если они не набирают большинства, и это правительство...
Но им очень не хочется коалиции с коммунистами, потому что с коммунистами надо рассчитываться. Там вот Янукович таким широким жестом уволил Игоря Калетника, одного из ключевых игроков в украинской компартии, с хлебной должности главы Украины. Таможен, а теперь выясняется, что, похоже, коммунисты будут их поддерживать только если Калетника или кого-то другого из них вернуть на эту должность. Потом не надо, знаете, забывать еще о том, что есть должности губернаторов. И сейчас игра может быть и на этом уровне, да? Что хорошо, ребята, вот мы вам не можем дать вот все посты в правительстве, но вот мы вам зато можем там дать несколько губернаторских должностей. Ну, понятно, что это не может быть там киевский губернатор, харьковский, да, Днепропетровский, ну, какой-нибудь ровненский, пожалуйста. Есть что обсуждать.
Я правильно поняла, что Украина на сегодняшний день это все-таки страна, где действительно существует оппозиция, которая имеет влияние на Януковича, он должен с ней считаться, а также существуют другие кланы, с которыми он тоже должен считаться.
Ну, вообще, внутри партии власти есть как минимум несколько влиятельных группировок, которые имеют самостоятельную финансовую подпитку, раз. И, послушайте, по партийным спискам все-таки суммарно за оппозицию проголосовало 70%. Если считать коммунистов, которые, ну, конечно, у них особое отношение с партией власти, это такая хозрасчетная партия, вроде нашей ЛДПР, которая там выступает порой с предельно оппозиционной риторикой, но в практической жизни готова сотрудничать на определенной, как говорится, основе. Но даже если эти 13 коммунистических процентов отнять, все равно получается по партийным спискам за разного рода оппозицию проголосовало 57% голосов. Там кто-то скажет, по спискам. Ну, подождите, а вот по мажоритарке они не добрали то, что не добрали. Но тут есть один нюанс, что, понимаете, парадигма голосования по мажоритарке другая, потому что там живые люди, очень часто это реальные, что называется, крепкие хозяйственники, подтвердившие порой свою состоятельность, простите, не самостоятельность, состоятельность. И когда
избиратель рядовой приходит на избирательный участок, вот очень часто это подтверждается, в том числе исследованиями социологов, он говорит, вот по партийным спискам я вот покажу, что я думаю про партию власти. Ну, а тут вот этого парня я знаю. Он там, типа, у нас директор завода и деньги вкладывает в развитие
города. Да, потом говорят, что он абсолютно та же самая партия власти, только
и идет сам по себе. Здесь он голосует, условно говоря, за свой участок. Да. За ту территорию, за как бы за судьбу той территории, на которой он живет.
Вы сказали, Константин, в самом начале вы употребили слово «семья». Можете пояснить, что в нынешней Украине это из себя представляет и какое место?
Настоящее это слово, которое очень часто звучит как раз в контексте Януковича.
Ну, Украина — это Россия до прихода Путина. Россия, я бы так сказал, после 96-го года с залоговыми аукционами, и даже Евгений Киселев, который той России у нас вел программу, сейчас ведет ее на Украину. То есть она совпадает по времени только с опозданием. Поэтому там есть такое явление, как семья. Оно было у нас, особенно после второго срока, то есть после вступления Ельцина в должность во второй срок, которая вышла на авансцену, формировала капиталы, формировала политические пристрастия и так далее. Совершенно никто не скрывает, исследования на этот счет широко опубликованы, какие депутаты кого из олигархов представляют. Причем некоторые олигархи без всяких проблем проводят депутатов и в оппозиции, и во властной партии и так далее. Они конкурируют между собой. У Ахметова одна группа очень большая, у, скажем, Коломойского поменьше, у Пинчука поменьше, у Фирташа, новый участник этого дележа, у него достаточно крупная, причем диверсифицированная. Вот семья – это в последнее время видно, что личное окружение Виктора Федоровича,
сын,
да, его
старший сын.
Старший сын.
Причем младший сын тоже в политике, депутат.
Вот, младший сын в политике, в гонках, там, во всяких других радостях жизни, а старший, он отвечает за бизнес семьи. И его, как правило, связывают с определенными лицами, которые в последнее время вышли на авансцену. Вот председатель Национального банка Арбузов.
Которого обожает Янукович.
Которого обожает старший сын. Что касается Януковича, очень может быть, что это постепенно действует и на Януковича. Во всяком случае, председателем банка он его назначил. До этого председателем банка был человек близкий к Азарову и тесно с ним сотрудничавший. Его сменили. Вот Арбузов называется в качестве возможного кандидата в премьеры. Но сам по себе Арбузов, политическая жизнь его, он абсолютно делегизирован. Когда-то он был одним из оранжевых, участвовал в этих во всех делах. Вот. Ну, когда это было модно и выгодно. Сейчас он окормляет семью Януковича. Вот один из возможных кандидатов. Есть и другие.
Ну, вообще переходы из одного политического лагеря в другой – это норма жизни в Украине.
И про семью, и про все остальное, что на Украине происходит. Сейчас нам нужно прерваться на короткую паузу. Новости в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Это программа «Обложка-1». Еще раз добрый вечер. Здесь в студии ведущий Свеко Шварнадзе и Тихон Зитко. И наши гости Евгений Киселев и Константин Затулин. Мы говорим о происходящем на Украине и происходящем в Украине во время перерыва. Здесь продолжилось обсуждение того, как правильно говорить.
Чтобы слушайте, никого не обижать, да.
Слушайте, Степан, чтобы не ссориться, предлагает говорить на «в Украине». Хорошо, давайте вернемся к событиям в братской нам республике, соседней. По поводу семьи, Евгений.
Евгений, ваша точка зрения.
Моя точка зрения по поводу семьи. Я думаю, что Сергей Арбузов, глава Национального банка Украины, безусловно, является фаворитом Виктора Януковича. Но, тем не менее, я бы сказал, что шансы Азарова быть переназначенным 99%, шансы Арбузова быть назначенным вместо Азарова 1%. Здесь есть вот какие соображения. В эту группировку, так называемой семьи, там действительно входит, как утверждает молва, министр финансов, Колобов,
начальник налоговой инспекции, сейчас на памяти не вспомню его фамилию, Захарченко, министр внутренних дел. Дальше, разумеется, на следующем уровне есть, наверное, тоже там некоторое количество заместителей, чиновников разного рода, которые ориентируются вот на эту группу. Но она пока не набрала должное влияние, силы, авторитета, капитала. И Виктор Федорович, как про него разное говорят, и иногда очень едко, и, как говорят... Как говорится, вменяют ему в вину его недостаточную образованность, неуклюжесть иногда в том, как он обращается там, с оборотами русского и украинского языка и путает, кем был Чехов и кем была Ахматова, и как вообще произносится фамилия этих писателей и поэтов. Но, тем не менее, он стопроцентное политическое животное. Вот как устроена власть, он знает там, от и до. И он прекрасно понимает, что политика — искусство возможного, а Арбузова сейчас невозможно назначить, не своевременно, рано еще. В свое время...
Рано, ведь...
Ну, вот я сейчас вам объясню. Угу. Потому что есть группировки, о которых говорил Константин Затулин вот до перерыва. Достаточно обособленные, представленные депутатами в парламенте,
во главе этих группировок,
со своими групповыми интересами. Конечно. Вот летом весь Киев рассказывал анекдот, что будто бы, я не знаю, было это или не было, но я этих человек от 10 слышал страшным шепотом. А вы знаете, что произошло на дне рождения Януковича? А у него день рождения 9 июля. Вот Виктор Федорович в какой-то момент, обращаясь к присутствующим, а там были самые близкие друзья, члены правительства, человек 100, может быть, 150, предложил то, за молодых, за то, чтобы мы их любили больше, доверяли им больше, продвигали, это наше будущее. И так слегка там головой покачивал за стол, где сидели вот как раз его сын Александр, Арбузов, министр финансов Колубов, министр внутренних дел Захарченко, кто-то еще. И закончилось, все согласны, сказал, спросил якобы Виктор Федорович, якобы прозвучал в наступившей тишине громкий, звонкий, но очень четкий голос. Я не согласен. Этот голос принадлежал якобы Ренату Леонидовичу Ахметову, самому богатому украинцу, который...
Безусловно,
который...
Я не был там, но я думаю, что эта история выдуманная, зная Рената Леонидовича. Он бы, может быть, так подумал, но никогда бы так не сказал.
Ну, вот некоторые из тех, кто рассказывал мне этот анекдот, не похоже на людей, которые передают байки. Но факт тот, что...
Были и похуже, были и похуже.
Факт тот, что... Это ясно. Если это и не было на самом деле, такие настроения существуют. Что не готово группа влияния, группа интересов в высших слоях украинской элиты воспринять слишком быстрое и слишком высокое продвижение вот этой так называемой семейной группировки.
А переназначение Азарова их устроило бы? Переназначение Азарова,
знаете, переназначение Азарова, на мой взгляд, прежде всего устраивает Януковича.
Меньше зло просто.
Нет, просто потому, что экономическая ситуация в Украине сейчас тяжелая. 8 миллиардов долларов предстоит выплатить в будущем году только в виде процентов по внешним заимствованиям. Я не буду перечислять там всех проблем экономики, но, в общем, денег в бюджете явно не хватает. Приходится затягивать пояса. Ситуация такая, что даже самый блестящий экономист, там, даже самый изощренный финансист не сумеет сейчас ситуацию переломить. Сейчас назначить своего фаворита, вот, как говорится, в низшей точке, в ситуации самой плохой возможной экономической конъюнктуры, это значит его просто спалить. А Азаров, он уже и так непопулярен, у него и так уже рейтинг в общественном мнении ниже плинтуса. Ну, пусть побудет еще. А там, знаете, доживем до лета, там солнышко начнет припекать, все переместятся на дачи, на огороды, как-то жизнь станет веселее.
Есть еще несколько обстоятельств. Ну, во-первых, Азаров, это всем известно, всем понятно, абсолютно не конкурент Янукович.
Никогда. Да, конечно, конечно.
Уже первое и главное. Да?
Ну, он старше. Дело не только в этом. Дело в том, что он...
Да и амбиции у него президентских.
Нет амбиций президентских. Нет возможностей заиметь такие амбиции, потому что Азаров плохо говорящий на украинском языке. Не вы украинском языке, а на украинском языке.
Я бы попросил. Украинском.
Да, украинском языке. Он не рассматривается как человек, который должен и может иметь президентскую
перспективу. Ну, да, молодой, амбициозный, способный премьер-министр, это всегда как бы...
Вся некая проблема.
Всегда дышит в затылок.
Да, это первое. Второе, все-таки важное обстоятельство. Ну, так скажем, вот та самая партия регионов, которая возглавляет, пусть формально сейчас Азаров, в связи с тем, что Янукович из нее, став президентом, вышел, ну, никто не сомневается, что он реально руководит партией регионов, но формально ее возглавляет Азаров. Угу. Но все-таки давайте вспомним, что Азаров ее создавал еще в те времена, когда даже Янукович не был губернатором Донецкой области.
Ну, был один из создателей.
Он был реально организатором этой партии по поручению тогда действовавшего президента Кучмы. Это было давным-давно. И эти люди, они... ну, как бы осели ровным слоем в государственном аппарате и так далее. Он воспринимается как аппарате. Авторитетный человек. Арбузов вообще никто для этой партии, если уж так разбираться. То есть назначение Арбузова означает, что Азаров, что Янукович сдает не только Азарова, но по большому счету он сдает эту партию, она становится ему нужна. Хотя это на самом деле...
Он бы мог его формально оставить во главе партии.
Вряд ли, нет.
Там обсуждался вариант, что Азаров может стать спикером, то есть... И ну, такой да, вариант обсуждался, но, правда, тут опять возникает нюанс. Спикер, по идее, не должен быть параллельно там лидером какой-то партии. Хотя, скажем, последний
спикер. Ну и потом со свободой в парламенте, которая будет цепляться за каждое слово, устраивать скандалы по каждому поводу. Спикер, который плохо знает украинский язык, это большая проблема и постоянный повод для... насмешек, издевательства, нападок и всего остального. Что сейчас происходит, надо заметить. Хотя Украине нужно не столько знание украинского языка и его примером, сколько реальная экономическая политика и успехи в этом деле.
Если говорить о каком-то тренде и тенденции развития, вот здесь Федор из Санкт-Петербурга спрашивает у вас, Евгений, согласны ли вы с идеей Константина Затулина, что Украина идет по пути России? И, соответственно, что если, пользуясь вашей аналогией, там были 90-е, то сейчас там наши 90-е, то скоро там должен появиться, должна быть жесткая вертикаль власти и все прочее, что появилось здесь после нулевого года.
Ну, вы знаете, я не очень верю в то, что в Украине можно выстроить вертикаль власти по образу и подобию России по многим причинам. Ну, хотя бы в силу того, что Украина, она совсем другая. В Украине нет вот этого евразийского фактора. Украина никогда не была частью Азии. Украина, все-таки она разная. В ней говорят на двух языках. В ней исповедуют несколько религий. Есть даже православие там существует, так сказать... Московского патриархата, да. Киевского патриархата, есть еще автокефальное православие, плюс греко-католики, плюс католическая церковь в Украине, не в пример сильнее католической церкви в России. Посмотрите, там, как четко проходит электоральная граница Украины. Угу. Да и вообще, можете себе представить Россию, в которой, не знаю, в Москве оппозиция выигрывает на всех одномандатных округах, вот нет ни одного одномандатного округа в столице, где бы победил кандидат от партии власти.
Ну, в одном выборе переназначили.
Ну, в одном выборе переназначили, там посмотрим, что будет. Да. Вот, может быть, там появится один округ, где победит кандидат от партии власти, но все равно из 13 пока ни в одном. 12 округов, где состоялись выборы, в 12 округах победили те или иные оппозиционные силы. По партийному списку там за 80 общая сумма голосов, набранные оппозиционными партиями. Опять-таки, можете ли вы себе представить парламент, где оппозиция будет иметь почти 50% голосов?
в России.
Не, ну такое мы можем себе представить, такое было. И в том парламенте, где я работал, в первой государственной думе.
Нет, вопрос, просто... нужно ли выстраивать вертикаль власти?
И кроме того, представьте себе Россию, где в нескольких областях у власти находится оппозиция. А в нескольких областях оппозиции...
И это можно представить.
У нас это все в тех самых 90-х.
90-е, я про 90-е годы говорю. На самом деле...
Я не думаю.
Я согласен с...
Она слишком диверсифицирована во многих. Олигархи сильны по-прежнему. Mm-hmm. Да? И, знаете, там спецслужб нету таких сильных.
Не, ну это просто вопрос в том, если у Виктора Януковича желание и силы всих этих олигархов и всех прочих, что называется, прижать к ногтю.
Желание есть, сил нет. Желание абсолютно точно есть. Желание выстроить жесткую вертикаль власти есть. И более того, для этого есть, может быть, даже несколько больше и возможностей. Mm-hmm. Ибо, скажем, в отличие от России, где постоянные эксперименты с выборностью, назначаемостью глав субъектов Российской Федерации. На Украине, как известно, субъектов никаких нет, а есть просто области и два города центрального подчинения. Там всегда главы администрации назначают.
И одна автономная республика.
И одна автономная республика, да.
Так вот, мина замедленного действия под украинским государством.
Так вот... Хотя такая возможность, казалось бы, есть, я согласен с Евгением в том, что действительно Украина, поскольку Украина два, может быть, даже три в одном. Действительно, в России бывали случаи, когда субъекты возглавлялись оппозиционерами. Владимирская область долгое время возглавлялась там Виноградовым, членом Компартии. А Псковская одно время возглавлялась ЛДПРовцем. Или там, допустим, сейчас возглавляется Смоленская господином Островским. Угу. Просто этот ЛДПРовец Островский, или до него Михайлов в Псковской области, став губернатором, тоже считает необходимым демонстрировать свою лояльность к центральной власти. А вот даже если они выбраны, как Михайлов, Островский-то назначен, а Михайлов в 90-е годы был выбран. Так вот, несмотря на все это обстоятельство, в России нет, по большому счету, Западной и Восточной России. Да, конечно, есть там Сибирь, Дальний Восток. Но голосуют там примерно так же, как в среднем по стране. У нас распределенные по стране симпатии и антипатии. Есть, конечно, местные влияния. Кубань чаще всего голосует больше за... В 90-е годы голосовала за коммунистов, а вот там город Москва и Санкт-Петербург передовые в большей степени голосовали там за демократические так называемые партии и так далее. А на Украине есть просто резкая разница между тем, как голосуют на Западе и как голосуют на Востоке.
Но,
Просто
я извиняюсь, в этот раз были нюансы, в этот раз необычайно высок был процент проголосовавших за свободу, там, где, казалось бы...
Это я тоже объясню. Есть такой
но в Донецке,
эффект.
Кто бы мог поверить, что там 4 или 5%...
4-5%
Донецк... Не просто за оппозицию, за ультраправую националистическую оппозицию.
Это...
Типа за Ле Пена, за украинского Ле Пена, и даже хуже, чем Ле Пена.
Донецкая область меня не удивляет, то, что там 4-5%. Из этой резервации 4-5% в Донецкой области не выйдут. 4-5% это протест против партии регионов и лично, может быть, против Януковича и его родной области, потому что они все обещания выполнены. Вот столица, я согласен, это другое обстоятельство. Это отдельный феномен. Город Киев. Этот город Киев, это вторая по числу голосов региональная единица, которая отдала голоса за свободу. Свобода получила голоса на Западной Украине, и второе по числу голосов регион – это город Киев. Почему? Вот тут надо рассмотреть историю города Киева. Город Киев – это столица Украины, которая хочет быть столицей при всех обстоятельствах и боится любого намека на сближение с Россией, потому что Россия, ясно, она спит и видит захапать Украину. Город Киев – это город, в которых с 50-х годов просто пластами селились выходцы из Западной Украины, и было даже решение Политбюро перевоспитывать этих западноукраинских бандеровцев, направляя их в город Киев. Их там, по нашим подсчетам, примерно 700 тысяч человек, выходцев в Западной Украине, живет в городе Киеве. Впервые за время истории Если случится что-то с Украиной, Украина, город Киев останется с Западом, а не с Востоком Украины, где он всегда был, и лидером, который он прежде был. Это феномен независимости Украины и долгих наслоений, связанных с историей вот, развития Украины.
Но я бы тут добавил, что все-таки надо, Василий Федорович об этом не сказал, что... Это первые выборы, когда убрали графу против всех. И если раньше можно было проголосовать против всех, то теперь приходится голосовать за свободу.
Вот это да, да. А что касается Киева, ну это давно уже, это уже лет 10, если не больше, наблюдается. Вот всякий раз, когда начинается подъем протестных настроений, Киев голосует примерно так же, как и Львов.
Потому что именно в этом варианте стала реализовываться независимость Украины. Именно на этих идеях она поднималась, на львовских идеях. И они, эти идеи, проросли именно в Киеве. А Киев, где сосредоточены столичные журналисты, столичные издания, столичные банки и так далее, он вот и считает себя квинтэссенцией этой Украины.
Остается... Ну, при том, что русскоязычный город все-таки
остается не так много времени. Хотелось бы вот спросить еще про те самые протестные настроения, о которых сейчас было сказано. Сразу после выборов было некое ощущение, может быть, неправильное, может быть, это ощущение было здесь, и это ощущение было зря, что возможно, какой-то новый Майдан, и были такие заявления грозные о том, что и партия Кличко, и Свобода, и откажутся от мандатов, и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас уже этого ощущения совершенно нет. В этом направлении как все будет развиваться?
Ну, во-первых, то, что я, конечно, посмеялся, когда пошли сообщения, что вот ужас-ужас, оппозиционеры откажутся от мандатов. Да никогда они от них не откажутся. Более того, внешне там, выступая за освобождение Юлии Тимошенко, многие лидеры оппозиции, те, кто в ее собственной партии, радешеньки, что они теперь в парламенте, а Юлия Тимошенко там сидит и оттуда не выходит.
Она вообще какую-то силу сейчас представляет? Или
не, ну, безусловно, некую символическую, и она остается, естественно, в рейтинге и так далее, но для политической элиты она как бы списана.
Ну, предала, партия предала, по большому.
Власть, естественно, не хочет ее появления, возвращения на политическую сцену, с властью все ясно, но и оппозиция, которая уже расселась на тех местах, которые занимала Юлия Тимошенко и ее соратники, тоже не хочет конкуренции. Она может клясться именем Юлии Тимошенко и при этом занимать ее места. И
ну вот смотрите, в продолжение того, что говорит...
Поэтому я просто закончу насчет мандата. Майдана я об этом не сказал. То есть да, Майдан, сдать мандаты они не собирались. Это было просто, ну, знаете, такой блеф вокруг этого.
Да там не блеф был, я свою версию сейчас
не знаю. Что касается Майдана, то Майдан вот в настоящее время невозможен по другим причинам. Ну, во-первых... По тем причинам, что второй раз в одну реку трудно зайти, и люди, конечно, получившие урок в результате лет, вот всех этих лет оранжевой власти, он слишком на виду, вот так вот не хотели бы. Они могут относиться к Януковичу отрицательно, и к партии регионов тоже, и могут выразить это в своем голосовании. Но вы знаете, идти рвать на себе тельняшку, как это предлагалось на Майдане, как-то уже не стремятся. Есть как бы прививка от Майдана. Она может быть затем пройдена, она может смениться какими-то новыми обстоятельствами. Но пока этих обстоятельств явно недостаточно. Потом заметьте себе, вот в чем разница между национальным типом, в том числе политических деятелей в России и на Украине. В России до некоторой степени раньше, по крайней мере, точно существовал такой синдром. Этого человека обидели. Завтра он будет президентом, депутатом, Ельцин станет президентом, потому что его страшно обидели на пленуме, правда, потом выясняется, что такая страшная обида не стоила Овчинка выделки. Значит, то есть обиженный, пострадавший – это путь в политическую жизнь.
Герой.
Да, а на Украине, наряду с тем, что это тоже присутствует, потому что часть Украины – это Россия, Восточная Украина. На Украине есть и другой тип. Ты у власти – тебя тем самым Бог отметил, у тебя есть деньги, у тебя есть власть, надо быть ближе к тебе. Надо гуртоваться вокруг тебя, надо, ну, как говорится, быть с тобой ближе. И вот я думаю, что будущее этого парламента, ну, примерно укладывается в два этапа. Первый этап, когда на первых порах, несмотря на все обстоятельства, все равно будут голосовать так, как нужно Януковичу, а второй этап ближе к 2015 году, вот тут я бы не поручился за лояльность даже его собственного большинства.
Я совершенно... С последним тезисом я совершенно согласен, и я не удивлюсь, если вот эти группы влияния, которые пока что контролируют такие как бы неформальные мини-группировки внутри партии регионов и ее фракции в украинском парламенте, там разные цифры называются, ну, говорят, вот министр экономики Петр Порошенко, кстати, во времена Майдана, оранжевой революции.
Секретарь Совбеза был после, да?
До того, как стал секретарем Совбеза, он был одним из главных финансовых спонсоров Ющенко, его правая рука, вот, а сейчас он в правительстве Януковича, но, тем не менее, вот, поговаривают, что он...
Ближайший друг российского посла.
Да, и это правда, и бизнес его в значительной степени ориентирован на Россию, он является одним из крупнейших поставщиков.
И не хочет вступать в таможенный союз. Замечательно.
Он открывает предприятие на территории России, так решает вот эту проблему. Но вот там говорят, что у него он все-таки оставит пост министра экономики и пойдет в парламент, и вокруг него будет некая маленькая группка, вот неформальные депутаты.
Это, кстати, первый звоночек.
И таких...
То лучше быть в
парламенте. И у Литвина есть свои люди, там у кого-то еще, и у кого-то еще, и у кого-то еще. И я действительно не поручусь за то, что там через год, когда до президентских выборов останется год, вот вдруг фракция партии регионов начнет дробиться. Или, во всяком случае,
через полтора, через два.
Частично. А через два уже выборы будут?
В 2015.
Через 2015 в январе. Ну, там в феврале.
А есть кто-нибудь серьезный претендент, кроме Януковича? Просто быстро.
Ну, там есть Яценюк, есть Кличко, наверняка, может, кто-то еще. А вдруг тоже
более амбициозный проект сейчас Кличко. Вот Кличко, но все попытаются...
Давайте я коротко вижу, сколько времени осталось, да? Майдан невозможен, потому что действительно те лидеры, которые, потенциальные лидеры, которые сейчас есть у Майдана, это лидеры того Майдана, которые в глазах общественности себя скомпрометировали. Даже оппозиционно настроенные, даже либерально настроенные украинцы предъявляют им постоянно счет за то, что мы вам тогда поверили, такие были колоссальные возможности, и вы, извините, вот это все, как говорится, просерили. Прозюзюкали, прозяпили, как в песне у Галича поется, да? И потом Майданов не бывает в ситуации тяжелой экономической стагнации. Потому что тот Майдан, между прочим, произошел, когда Украина была экономически на подъеме.
Спасибо большое. К сожалению, наше время подошло к концу. Мы говорили сегодня о ситуации на Украине, и о ситуации в Украине с нашими гостями Константином Затулиным и Евгением Киселевым. Спасибо вам. Программа «Обложка-1» с Кошварнадзе и Тиком Зитком. До встречи через неделю.